Евангелие Иоанна, 8 глава, мы говорим сегодня с вами о очень важной части. Мы говорим сегодня о миссии. Наша миссионерская конференция, она сфокусирована на очень важной теме – спасение людей, которые не знают Иисуса Христа. Сегодня мы дошли до той части этого Евангелия, в котором Иисус Христос как нигде очень точно и ясно, категорично и прямо говорит о сущности того, что значит его миссия на земле. Когда мы говорим о миссионерском служении, мы говорим о явлении, о котором все понимают, или многие, очень многие люди, многие христиане понимают, что это важное служение, это нужное служение, и в то же самое время очень мало реально готовы вкладываться в него. Очень мало готовы отдать своего, я уже не говорю о том, чтобы отдать самого себя. Но если мы посмотрим на историю миссионерского служения, историю миссии, миссия всегда была движима жертвенностью. Миссия никогда не была возможна, когда на нее оставалось только что-то, по-украински говорят, «на тобі Боже, що мені не гоже». То есть остатки какие-то, которые отдаются для того, чтобы что-то сделать для Господа. И вот, когда мы смотрим на тех людей, которые жертвовали себя и свое время, и свои силы, и свои жизни для миссионерского служения, мы видим одно качество, которым отличались все эти люди. Эти люди все имели очень яркое ощущение в своем сознании смертельной опасности, которой подвержены все живущие вокруг. Вы помните, что делают тогда, когда произошло землетрясение, и когда люди понимают, что вот там под развалинами кто-то еще живой, еще стоны слышны. В это время все инфраструктуры, все люди вокруг мобилизуют все свои силы, оставляют все свое, оставляют нужное, важное, то, чем занимались каждый день. Почему все это оставляют? Потому что знаю, что счет идет на часы. Вот буквально в считанные часы те, кто погребен под этими развалинами, они погибнут. Они сейчас еще живы. Они, может быть, пострадали. Их можно еще спасти. По этой причине мобилизуются все усилия для того, чтобы сейчас не позволить этим людям погибнуть, помочь им все-таки остаться живыми. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, на Его служение было насквозь пропитано целью спасения людей. Еще когда ангел говорит, обращаясь к Иосифу о том, что у них, у Марии родится сын, он говорит следующее, Матфея 1:21, «Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых». То есть само имя Иисус, оно включает в себе вот эту мотивацию, эту цель, эту срочность, спасет людей своих от греховых. Когда Иисус вышел на служение, Он начал проповедовать Евангелие. Это Евангелие было Евангелием спасения, Евангелием освобождения от рабства, от погибели. В своем разговоре с Никодимом Иисус говорит, Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Вот под развалинами землетрясения есть те, кто погибнет, дабы всякий верующий в него не погиб. Но несмотря на то, что тема спасения от греха и погибели доминировала в проповедях Иисуса Христа, очень и очень многие люди, которые окружали его в то время, когда он жил здесь на земле, они ожидали и искали от него совершенно иного. И вы помните это, то есть этот феномен, он не новый. Когда люди приходят к Иисусу Христу, даже тогда, когда он жил на земле, и они ожидают от него не того, для чего Он пришел на землю. Помните, что от Христа ожидали? Кто-то исцеление хотел, кто-то хлеба хотел, кто-то хотел мудрых речей послушать, кто-то ходил и спрашивал знамения, пошли нам еще знамения. Им интересно было видеть, как Иисус творил чудеса. Среди вот этой группы людей или огромной толпы людей, которые окружали Христа, особенно выделялась одна группа. Одна группа – это иудейские религиозные начальники, вожди, фарисеи и книжники. Эти люди в особенной степени, они ходили за Иисусом Христом по одной причине. Они ходили за Христом, потому что они искали какую-то возможность, как Его уловить в чем-то, как поставить Его в состояние, в котором Он мог бы быть лишен своего внимания. Влияние. Так вот, на протяжении всего времени Иисус периодически вступает в диалог с этими людьми. Самые разные разговоры на разные темы. Но евангелисты приводят нам эти истории для того, чтобы на примере этих людей показать, как можно быть абсолютно близко к Сыну Божьему. Как можно знать Писание очень хорошо. Как можно говорить с Сыном Божьим и, несмотря на все это, остаться человеком погибшим. Проблема этих людей начиналась с неверного понимания своего собственного положения и с неверного понимания роли Мессии, о котором они очень хорошо знали. И главная проблема была в том, что они не видели своей погибели. Они не понимали своей нищеты, когда Христос в одной из первых проповедей своих сказал, что Он пришел для того, чтобы спасти, открыть очи слепым и отпустить пленников на свободу. Они разозлились настолько, они почувствовали обиду, они обиделись на то, что Христос сказал, и разозлились настолько, что хотели сбросить Его со скалы. Так вот, евангелист Иоанн, он уделяет очень много внимания подобным разговорам, подобным беседам. Вот, и особая концентрация вот этих разговоров, мы видим, приводится в истории посещения Иисусом Христом праздника Кущи. Здесь много Христос говорит с фарисеями и книжниками. Несмотря на давность этой истории, она сегодня практически чрезвычайно важна для нас, и мы посмотрим на нее еще раз. В прошлый раз мы остановились на словах Иисуса Христа о том, что Он есть свет миру. Посмотрите, 12 стих, 8 глава Евангелия Иоанна. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вы помните, что иудеи, хорошо знавшие закон, Ветхий Завет, они связывали пришествие Мессии с несколькими образами. Два из них наиболее ярко выделялись. Эти два образа были связаны с водой, оживляющей эту пустыню сухую, и со светом, который просвещает тьму. Именно с этими образами и были связаны две ключевые церемонии, которые проходили во время праздника Кущи. Первая церемония – это торжественное излияние воды, который совершал первосвященник, и я подробно рассказывал, когда мы говорили об этих стихах, это было символичное указание на веру в Божье обетование, что однажды живительная вода Божьего Духа изольется, будет излита на иссохшую землю израильского народа, на души израильского народа, и она оживит, она принесет с собой жизнь, и она принесет с собой мир, вот этот шалом, глубокое удовлетворение, она принесет с собой насыщение. Все люди жаждали этого, все, каждый по-своему переживали, ощущали эту жажду, они понимали свою несостоятельность. Вот почему, когда священник выливал этот кувшин с водой торжественной церемонии, весь народ был просто экстатичен. Это было просто такой хайлайт, такая очень высокая, яркая точка праздника. И вот в этот момент звучат слова Иисуса Христа. Помните, Он говорит: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». То есть это первое, чрезвычайно яркое, прямое указание Иисуса Христа на то, что Он Мессия. Он всем людям публично, при огромнейшем скоплении народа, когда все взгляды сосредоточены на исполнение вот этого обетования о том, что Мессия придет, Он принесет с собой вот это излияние Духа Божьего. Он говорит: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». То есть Он говорит: «Эта вода уже изливается». И дальше Он продолжает говорить: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вторая церемония была связана с зажиганием светильников. Там было четыре светильника, и мы подробно говорили об этом в прошлый раз. Четыре светильника, которые зажигались, и эти светильники, это было вечером, естественно, они указывали на то, что Бог пошлет свой свет – который просветит эту тьму. И вот после второй церемонии Иисус провозглашает вот эти слова, которые вы видите здесь на экране. Он говорит: «Я свет миру, и кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Сказанное Иисусом Христом было настолько действенно, оно было просто имело просто эффект разрыва молнии, поражающий эффект. Так что написано, что многие, очень многие уверовали в этот момент. Даже воины, которых первосвященники послали арестовать Иисуса, они пришли, послушали и не смогли этого сделать, и не вернулись назад. И они говорят фарисеям, они говорят: никто никогда не говорил так, как этот человек. Они не смогли его арестовать. Но только одна группа людей была абсолютно не впечатлена. Этой группой и были вот эти религиозные начальники. Очень интересно, посмотрите контраст. Мы подробно описывали вот это высочайшее напряжение, этот экстатик такой муд, экстатичное настроение, когда все просто празднуют. Это просто было феноменальный момент всего праздника. И когда в это время звучат слова Иисуса: «Я свет миру, кто последует за Мной, не будет ходить во тьме». Это все имеет просто колоссальный эффект на всю толпу людей. И вот во всем этом есть группа людей, которая совершенно далека от всего этого. Посмотрите, о чем говорят фарисеи, 13 стих. Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, что и поэтому свидетельство твое не истинно». Заметьте, что происходит. Вместо того, чтобы прореагировать и воспринять это яркое свидетельство мессианства Иисуса Христа, они начинают философствовать. Это типичная картина. Типичная картина людей, которые не хотят преклониться перед Богом, не желают воспринимать Иисуса Христа. Они обычно ударяются в философии для того, чтобы каким-то образом оправдать свое нежелание сделать это. Иисус сказал ему в ответ: «Если я и сам о себе говорю, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно. Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». То есть Иисус, отвечая на их критику, Он представляет им несколько аргументов. Первое, Он говорит: «Свидетельство Мое истинно, потому что я с неба пришел». Он говорит: «Я там был. Я с неба пришел, и поэтому я вам могу говорить об этом абсолютно авторитетно». Но Он добавляет второе свидетельство, второй аргумент. Он говорит: «Свидетельство Мое истинно, потому что я не один. Отец Мой также свидетельствует обо Мне, и все хорошо знали о том, что произошло в момент крещения Иисуса Христа, когда был голос с неба». 15 стих. «Вы судите по плоти, а я не сужу никого. А если и сужу я, то суд Мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший Меня». То есть, заметьте, Он отвечает на их философствование. Отвечает достаточно подробно, очень основательно, приводит аргументы. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня через, как я уже сказал, Божий глаз во время крещения, через многочисленные чудеса, которые Иисус творил. Далее Иисус продолжает этот разговор, и Он говорит, что истинная причина их противления Ему заключается в том, что они в действительности не знают Бога. Они далеки от Бога. Заметьте, религиозные люди знают закон, но не знают Бога и очень далеки от Бога. 19 стих. Тогда сказали Ему: «Где Твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Эти слова говорил Иисусу сокровищнице, когда учил в храме. И никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. И вот здесь, после всей этой темы философствования, после того, когда Иисус отвечает им на эти попытки как-то уйти от решения посредством своего философствования, Иисус открывает чрезвычайно важную истину. Послушайте, что Он говорит. 21 стих. «Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира этого, я не от мира этого. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен. И что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничто не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю, пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Эти слова Иисуса Христа открывают перед нами несколько чрезвычайно важных истин. Каждая из них очень важна. Во-первых, здесь говорится об опасности греха. Во-вторых, здесь говорится об абсолютной незаменимости Иисуса Христа. И в-третьих, здесь говорится о необходимости веры. Ну, как я сказал в начале, мы поговорим сегодня только о первой части, и о второй, о незаменимости Христа, необходимости веры, мы поговорим в следующее воскресенье. Итак, опасность греха. Иисус всегда отличался способностью видеть окружающую Его действительность намного глубже и точнее, чем это видят люди. По этой причине у нас может возникнуть ощущение, что когда люди приходят ко Христу, и они говорят Ему о чем-то, Он вдруг задает вопрос или поднимает какую-то тему, которая, казалось бы, совершенно не связана с предметом разговора. В действительности причина, почему это происходит так, заключается в следующем. Иисус понимает, что люди, их жизнь, их презентация себя всегда состоит из двух частей. Есть внешняя оболочка, чем они движимы, и есть сущность. И вот Иисус всегда понимал те вопросы, которые в действительности играют роль здесь, которые в действительности имеют смысл. И он ясно понимает, что все это философствование, все эти разговоры, которые они ведут здесь, все это только попытка каким-то образом освободить свое сознание, свою совесть от вины, что здесь необходимо признать его как Мессию, а они этого сильно не хотят делать. Вот почему он просто отставляет в сторону все эти философствования, и он берет вот таким хирургическим скальпелем, и он просто в самую сердцевину и вскрывает эту сердцевину для того, чтобы они могли увидеть истинную проблему, чтобы он ее озвучивает, он им озвучивает тот вопрос, который у них в действительности есть, или то, что в действительности играет роль. Представьте себе группу людей, которые очень высокого положения или разбирающиеся в современных вопросах, они сидят в ресторане «Титаника» и ведут оживленный диалог, оживленный спор о политике. У одних одни политические позиции, у других другие политические позиции. Одним одна партия больше по душе, другим другая партия больше по душе. И вот они ведут спор, ожесточенно ведут спор друг с другом. И вдруг подбегает к ним член команды корабля и говорит им несколько слов. Он говорит, спасайтесь, корабль тонет. Вот в этот момент все темы, о которых только что шла речь, становятся irrelevant. Возможно, кто-то из них был более прав, кто-то менее, чьи-то позиции действительно имели вес, кто-то вообще пустоту какую-то говорил. Но заметьте, как все, весь этот спор, он становится абсолютно, абсолютно неуместным в данной точке. По простой причине, потому что через несколько минут уже не будет играть никакой роли, за какую вы партию. Крабы там едят всех. И демократов, и республиканцев. По этой причине, когда этот член команды приходит и говорит эти очень серьезные вещи, спасайтесь, корабль тонет, эти слова мгновенно изменяют реальность. Вот это то, что делает Иисус здесь. Заметьте, сколько раз он повторяет. Посмотрите еще раз на 21 стих. Опять сказал ему Иисус. То есть он заканчивает весь этот спор. Он говорит, довольно об этом говорить. Он говорит, я отхожу. И будете искать меня. И умрете во грехе вашем. Дальше продолжает. Куда я иду, не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, чтобы, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, то есть они продолжают философствовать. Он сказал им, я от нижних, вы от нижних, я от высших, вы от мира этого, я не от мира этого. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Как вы видите, в этом отрывке несколько раз повторяются эти слова, я их подчеркнул специально, умрете во грехе вашем сначала, а потом умрете во грехах ваших, умрете во грехах ваших, повторяет это снова и снова. У этих людей, которые стояли вокруг Иисуса Христа, точно так же, как и у наших современников, есть две ключевых проблемы, типичные проблемы. Первая проблема, они не считают себя грешниками. Эти люди, которые окружали Христа, они, конечно же, они могли думать о каких-то мытарях, о блудницах, как о грешниках, но они ни в коем случае никогда не видели себя грешными. Они видели себя очень порядочными людьми. Они считали, что у них очень высокий моральный статус. Они думали, что они намного выше Христа, намного благороднее. Вот как об этих людях сказано в Евангелии от Луки. Луки 18 глава 9 стих сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Посмотри, что происходит здесь. Люди склонны измерять свой уровень благородства и порядочности, сравнивая себя с другими людьми, и чаще всего с людьми, которые ниже их, которые более проблемные. В данном случае, посмотрите, этот фарисей, он говорит, вот есть грабители, есть обидчики, я благодарю тебя, что я не таков, как они, я лучше их. Или даже вот здесь, уже в храме, вот этот мытарь, который вот здесь стоит, и он как бы благодарит Бога, но эта благодарность Богу, она исходит из его, из того, что он подчеркивает свою собственную высоту. В этом основная проблема большинства людей. Даже те, кто неверующие, они обязательно говорят о том, они могут признавать себя грешен, да, наверное, грешен, но они сравнивают себя с другими людьми, и они говорят, ну я не хуже других. Я намного лучше многих и многих грешных людей. Грабители, обидчики, те люди, которые в тюрьмах сидят, те, которые наркотиками занимаются, те, которые какими-то пороками поражены. Проблема заключается в том, что они неправильную точку отсчета имеют. Они сравнивают себя ни с чем, ни с тем, с чем они будут однажды, им придется сравнить себя. Дело в том, что грех – это отношение человека к Богу. Грех – это определенное отношение человека к Богу. И поэтому, что есть грех и каково наказание за грех, определяется Богом, а не людьми. Но всякий человек, который когда-либо встречался с Богом, когда-либо соприкасался, он обязательно переживал и будет переживать что-то подобное, что мы читаем в ситуации с пророком Исаией. Посмотрите, 6 глава книги пророка Исаии. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Заметьте, когда человек приближается к Богу, и когда он видит себя в свете Божьего присутствия, то вот тогда обязательно наступает ощущение ужаса греховности. Это вот то, что переживает здесь пророк Исаия. Он говорит, горе мне, погиб я. То есть понимание греха связано с тем, насколько человек приближается к Богу и понимает суть того, что Бог думает о его грехе. Почему это важно? Почему мы говорим об этом здесь? Дело в том, что Иисус видит реальность. Вот эти люди создали свою псевдореальность, и они живут так, и они думают, мы хорошие. Они думают о себе, мы порядочные, мы нормальные, мы моральные, у нас все очень хорошо. А Иисус смотрит и видит их по отношению к Богу, и Он видит, какие они грешные. И Он видит, в каком ужасном положении эти люди находятся. Когда мы говорим о миссионерском служении, о евангелизме, о миссии, мы сегодня сталкиваемся с такой же самой проблемой, друзья. Нас окружают люди, которые очень порядочные, многие из них очень порядочные. Многие из них по своей воспитанности, может быть, даже лучше некоторых верующих людей. И когда мы смотрим на эту внешнюю оболочку, когда мы смотрим на эту внешнюю жизнь, когда мы рассматриваем этих людей в плоскости, в горизонтальной плоскости, мы рассматриваем это вот на уровне того, как они сравнивают себя, вот точно так и мы их видим. Заметьте, Иисус видит их совсем по-другому. Иисус видит этих самых порядочных людей Израиля, самых благородных. Он смотрит на них, и Он видит, умирают. Заметьте, Он даже не убеждает их здесь в греховности. Он даже не утруждает себя тем, чтобы объяснить. Смотрите, вы лицемерите, в 23 главе Евангелия Матфея у него есть специальный разговор к фарисеям, где он скрывает всю эту их кухню. Вот. Но здесь, в данном случае, он даже не об этом говорит, он просто видит их умирающим. Я думаю, это первая точка, с которой начинается миссионерское служение, евангелизм. Пока мы не научимся понимать сущности греха, пока мы не научимся понимать, что грех – это офенс, это восстание против Бога, мы никогда не сможем быть эффективными евангелистами. Вторая сторона, которую мы видим здесь вот у этих людей, они, во-первых, не считают себя грешниками, во-вторых, они не понимают смертельной опасности греха. Большинство людей, когда вы спросите у них, грешны ли они скажут что-то типа «грешен, батюшка, грешен». То есть людям трудно очень спорить о том, что у них нет недостатков. У них есть недостатки. Они считают это ошибками, они представляют это каким-то образом. Но чаще всего, когда люди говорят о своем грехе, чаще всего у них масса оправданий. Помните, как Адам первый раз говорил о своем грехе? Помните, когда Бог спрашивает у него, а не ел ли ты от дерева? И Адам тоже точно знает, он хорошо понимает, что Бог все знает, что он знает, что он ел от этого дерева. Но помните, какую защиту он выставляет впереди этого признания? Жена, одна точка, на которую он сбрасывает часть вины, которую ты мне дал, вторая точка, она дала мне, и я ел. Вот это такая арифметика, такой алгоритм происходит в уме каждого человека. Любой грех возьмите. Это то, что происходит в вашей душе, в моей душе. Любой грех, любая ситуация, с которой вы сталкиваетесь, вы вынуждены признать, что это действительно есть. О чем вы сразу думаете? Меня вынудили. Обстоятельства такие сложились. Вывели. Видит Господь, не хотел. Вывели. То есть, когда мы говорим о своем собственном грехе, мы автоматически ищем виновата. Мы автоматически перекладываем. Люди говорят, обстоятельства так сложились, с кем не бывает. Не проживешь по-другому. Поэтому людям очень трудно связать свою греховность со смертью. Поэтому слова послания к римлянам, помните, возмездие за грех, смерть, для современного гуманистического уха, для философии гуманистической, звучат слишком жестокими. Слишком строгая реакция Бога, люди считают, это слишком строго. Но заметьте, Иисус, глядя на этих людей, Он ясно говорит, очень три раза повторяет, умрете, умрете, умрете. Дело осложняется тем, что люди не до конца понимают, что такое смерть. Я хотел бы взять немножко времени, чтобы вместе с вами посмотреть на этот очень важный вопрос. Я думаю, что он в огромной степени служит фундаментом нашей способности или готовности быть участниками евангелизма или миссионерского служения. Говоря о смерти, люди чаще всего представляют себе смерть физическую. Чаще всего они совершенно не задумываются о смерти в глобальном смысле этого слова, хотя это очень важный вопрос. Когда Бог сотворил человека, Он предупредил его. Книга Бытие, 2 глава, мы читаем 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот в этой точке первый раз прозвучало слово «смерть». Мы знаем, что люди согрешили, люди стали умирать. Смерть и тление ворвались в человеческую жизнь. Но я думаю, что даже тогда, когда Адам и Ева смотрели в глаза своего мертвого сына Авеля, они не понимали до конца, что такое смерть. Они были в ужасе от того, что произошло. Это совершенно новое для них явление. Они никогда не сталкивались с смертью. Дело в том, что фраза «смертью умрешь», она... Но прежде всего означает абсолютную степень того, что это обязательно произойдет. Но это интересных два глагола в еврейском языке, которые буквально, если перевести, их можно перевести как «умирая, будешь умирать». То есть здесь сказано, здесь намек на постепенное, продолжающееся действие смерти. И это действительно так. Библия говорит о двух этапах смерти. То есть Библия называет, есть смерть первая и есть смерть вторая. И нам очень важно это понимать. Первый этап смерти, посмотрите, пожалуйста, первый этап смерти. На первом этапе смерти человек отказывается от Бога. Я еще раз повторю, на первом этапе смерти, когда люди восстали против Бога, человек отказывается от Бога. Посмотрите, что происходит в результате этого. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, это Бытие 3.17, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Вот это первая смерть. Люди живут сегодня, находясь в зоне действия первого этапа смерти. Этот этап характеризуется тлением, болезнями, тяжелым трудом, мы видим здесь, и скорбью. Но большинство людей свыкаются с этим, лавируя между трудом, болезнями, пытаясь противостоять этим реалиям посредством медицины, технологий самых различных, обличают труд, таблетки пьют, чтобы болезнь как-то меньше их доставала, обойти как-то болезнь. Но даже тогда, когда им приходится лицом к лицу встречаться с физической смертью, или когда они стоят на пороге собственной смерти, или когда они являются свидетелями смерти своих близких и друзей, они наивно тешат себя мыслью, что за гробом ничего нет. Но к их великому сожалению, Их ожидание отличается от реальности. Писание говорит о том, что у смерти есть еще продолжение. Оно называет это продолжение второй смертью. Дело в том, что на первом этапе смерти человек отказывается от Бога, то есть он отказывается признавать абсолютный Божий статус владыки и господина жизни. Он отказывается, чтобы Бог определял суть его жизни, и он пытается самостоятельно утвердить себя в том, что он определяет свою жизнь. Но Бог в этой ситуации, несмотря на этот демарш со стороны людей, Бог продолжает изливать свою благодать на человеческий род. Заметьте, в смерти первой человек отказался от Бога, но Бог не отказался от человека. Смотрите, Деяния апостолов, 14 глава, это проповедь апостола Павла. Апостол говорит о Боге, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам пример подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. То есть, посмотрите, в смерти первой человек отказывается от Бога, несет за это последствия, но Бог не отказывается от человека. Беда в том, что это будет продолжаться до времени. Есть второй этап смерти. В этой точке Бог отказывается от человека. И вот это страшно. И это то, о чем Христос говорит этим людям, которые уже пережили эффект первой смерти. И Он их предупреждает, Он говорит, есть смерть вторая. Откровение 20 глава, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери, лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Заметьте, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что это место, в котором находятся эти люди, куда Бог ввергает. То есть Бог отказывается, Бог ввергает. В этом месте мучаются. День и ночь, то есть без перерыва, без паузы. И вечно, во веки веков. Теперь смотрите, что дальше. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. Мертвые встанут. Однажды придет время, мертвые встанут, их поставят перед белым престолом. И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Это ужасно само по себе, но это еще не все. Посмотрите Откровение 20 глава, 13 стих, здесь же продолжаем. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненно». Это смерть вторая. У смерти два этапа. И были брошены. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Каждый будет судим по своим делам. И за свои грехи будет брошен в озеро огненное на вечное мучение. То есть, если мы посмотрим на эту всю картину, мы можем представить ее в таком графике. Посмотрите, вот это первая смерть. Первая смерть, когда человек отказывается от Бога, но Бог не отказывается от человека. Вот это земная жизнь. Вот этот период, в котором мы находимся. Мы переживаем действие первой смерти, мы переживаем тление, мы переживаем болезни. Мы знаем, что мы переживаем смерть, мы рано или поздно умираем физически. Но люди, находясь вот в этой территории, находясь вот в этой позиции своей, люди тщетно тешат себя надеждой. Болезнь как-то облегчу, старость, пластическую операцию сделаю, растяну все куда нужно там. Всяких разных инструментов сделали, искусственные коленки, вот сердце даже и заменяют и так далее. То есть технологии развиваются, и люди живут в надежде, что они как-то вот здесь перекантуются. Каким-то образом они могут здесь прожить. И вот Иисус подходит к этим людям, которые думают, что они вот здесь очень великие. Он подходит к ним и говорит, есть смерть вторая. Он говорит, если не уверуете в Меня, умрете. Умрете во грехах ваших. Кому Он говорит? Он говорит очень порядочным людям. Очень порядочным людям, которые думают, что они выше всех. И Он, обращаясь к этим людям, говорит очень ясно. Посмотрите еще раз эти слова. Опять сказал им Иисус. То есть Он останавливает всю дискуссию. Он обращается к этим людям, Он обращается конкретно, Он говорит, я отхожу и будете искать Меня. Мы в следующее воскресенье подробнее поговорим об этой фразе, что она значит, будете искать Меня. Но Он говорит, умрете во грехе вашем. Какой грех? Грех неверия в Него. Это один самый главный грех, с которым они сталкиваются здесь. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Посмотрите 24 стих. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я. умрете во грехах ваших. Заметьте, как я уже сказал, he is unapologetic. То есть он здесь не извиняется, он им даже не объясняет. Вот посмотри, ты вчера говорил одно, а думал другое, лицемерил, значит, это грех. Он не говорит об этом. Он просто приходит, и он хорошо понимает, что внутри где-то эти люди ясно знают, что они грешники. Он приходит и говорит им вердикт. Он говорит, корабль получил повреждение, он тонет, и его гибель неизбежна. Друзья, это и есть миссия. Это и есть задача каждого христианина. Это и есть наша с вами задача. Это задача Церкви Иисуса Христа сказать миру о том, что он тонет. Если ты включишь нам еще раз эту схемку, о которой мы говорили, посмотрите, мы здесь не победим тление, болезни и физическую смерть. Мы не сможем все колодцы вырыть и всю засуху победить и все болезни вылечить. Хотя это может быть очень хорошо. Но то, что церковь имеет, и то, что церковь должна знать, то, что она должна иметь, она должна ясно понимать, что все это катится в смерть вторую, когда Бог однажды, раз и навсегда, откажется от человека. И это страшно. Вот почему Иисус говорит, еще раз 24 стих, поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. В следующей проповеди мы посмотрим немножко яснее на слова, глубже на слова Иисуса Христа, где Он говорит об абсолютной незаменимости Его. Почему Он говорит, если не уверуете, что это Я? Нет другого варианта, друзья. Речь не идет о том, что нужно уверовать, что нужно моральную, высокоморальную жизнь вести. Речь не идет о том, что нужно уверовать в церковь или в кого-то из нас. Речь идет о том, что только один пришел с небес для того, чтобы спасти тех, кто погибает. Речь идет о том, что только один в силах, в состоянии это сделать. Речь идет о том, что только он это в действительности сделал однажды. И сегодня я хочу обратиться к двум категориям людей, которые находятся здесь. Прежде всего, эти слова важны для тех, кто не знает, не уверовал в Иисуса Христа. Для тех, кто сердцем своим не доверился Христу. Друзья дорогие, знайте, вы умрете. Это может быть звучать жестко, но знайте, пожалуйста, если не уверуете, вы умрете. Умрете во грехах ваших. Смерть вторая – это ваша судьба. И во-вторых, я хочу обратиться к верующим, к тем, кто уверовал во Христа. Друзья, посмотрите, пожалуйста, на тех людей, которые вас окружают. Посмотрите на тех, кто, с кем вы работаете. Посмотрите на тех, кто идет в молле, в магазине, когда вы там находитесь. И помните, что если не уверуют, все умрут.